Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, вы слушаете SBS Russian, мы в прямом эфире. 1 июля, второй месяц зимы начался в Австралии, и, кстати, довольно прохладно сегодня было в Сиднее, а в Квинсленде, говорят, вообще замерзают. Что ж, надеюсь, вы находитесь в тепле, вам комфортно. Меня зовут Светлана Принцева, в ближайший час я буду работать для вас из Сиднейской студии. Вот что ждет вас сегодня. Продолжаем следить за развитием событий вокруг Пригожина и ЧВК «Вагнер» после его мятежа неделю назад. Михаил Комадовский расскажет последние новости. Неделя аборигенных народов «Нейдок» начинается завтра в Австралии. Я расскажу подробнее об этом. Субсидии на детские сады начинают действовать сегодня, но и плата за садики тоже выросла. Послушаем, что говорят родители. Новые данные показывают, что австралийским отцам не хватает поддержки на рабочем месте во время и после отпуска ухода за ребенком. Послушаем материал службы новостей об этом, а также послушаем целый мини-спектакль, как я их называю, который подготовила Лера Швец какое-то время назад. Я очень буду рада вам его повторить. Там разные мнения отцов о том, почему им важно провести время с детьми после их рождения, побыть дома, не работать. И она собрала разную информацию о том, как это происходит в Австралии, а также в других странах. Радио SBS в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Спасибо, что присоединились к нам в эту субботу. Экс-командующий российскими войсками в войне в Украине генерал Суровикин, который уже неделю не появлялся на публике, был почетным членом ЧВК «Вагнер», об этом сообщает телеканал CNN. А принадлежащая Евгению Пригожину соцсеть «Я.Рус» объявила о прекращении работы. Подробности о развитии истории с военным мятежом в России Михаил Комадовский.
История с военным бунтом обрастает новыми деталями. Так, телеканал CNN, ссылаясь на документы, которым получил доступ, эксклюзивный доступ, сообщает, что российский генерал Сергей Суровикин был тайным почетным членом ЧВК «Вагнер». Согласно документам, которые журналисты получили от российского расследовательского центра «Досье», Суровикину выдали даже личный жетон и регистрационный номер «Вагнера». CNN сообщает, что еще по меньшей мере 30 других высокопоставленных военных и сотрудников разведки были почетными членами «Вагнера». Российский генерал Суровикин не появлялся на публике с прошлой субботы, когда он выпустил видео, на котором призывал лидера группы «Вагнера» Евгения Пригожина прекратить военный бунт. С тех пор его местонахождение неизвестно. Неясно, что дает статус почетного члена ЧВК «Вагнер» его обладателю и, в частности, приносит ли он какую-то финансовую выгоду. По одной из версий российских медиа, главнокомандующий воздушно-космическими силами Российской Федерации и заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин не арестован. Его допросили и якобы отпустили. Источники издания «Важные истории» не подтверждают арест генерала Суровикина в связи с его причастностью к мятежу главаря группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Два источника, близких к Генштабу и ФСБ, рассказали, что Суровикин не арестован и не находится в Лефортово. Его допрашивали, но затем отпустили. Издание Bloomberg также написало, что Суровикина допросили о мятеже Пригожина. По словам собеседника этого издания, генерала держат в одном месте, но не в тюрьме. И следователи обращаются с ним довольно осторожно, чтобы не разозлить других военных, которые восхищаются достижениями Суровикина в армии. Газета The Wall Street Journal и New York Times со ссылкой на данные разведслужб писали, что Пригожин уведомил Суровикина о подготовке мятежа, а некоторые российские генералы могли сочувствовать мятежникам. Источники New York Times полагали, что Пригожин остался жив как раз благодаря дружбе с Суровикиным. Суровикин и другие дружественные ЧВК-генералы, такие как Михаил Мезенцев, Бегали, цитата, как идиоты, пытаясь убедить Пригожина остановиться. Теперь с ними обращаются как с предателями, рассказал один из источников издания Financial Times. При этом чиновники США, на которых ссылается издание, не уверены, что он сделал что-то, чтобы поддержать этот мятеж. На этом фоне принадлежащая Пригожину социальная сеть «Ярус» объявила о прекращении своей работы. Она существовала с 2019 года на деньги главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как указано в сообщении администрации соцсети, причиной стала нестабильная политическая ситуация, в связи с которой прекратилась финансовая поддержка проекта. «Мы находимся в поиске новых инвесторов», — говорится в сообщении. Изначально «Ярус» задумывался как некий патриотический аналог Инстаграму и ТикТоку. Ранее Роскомнадзор Российской Федерации заблокировал несколько СМИ, принадлежащих Пригожину, в том числе главный медиаресурс бизнесмена «Риафан». Сотрудники пригожинских компаний рассказали изданию «The Bell», что в ближайшее время ожидают смены владельца.
Напомню, что это был Михаил Комадовский. Миша, большое спасибо, а мы переходим к другим новостям. С сегодняшнего дня, с 1 июля, более миллиона семей получат выгоду от увеличения субсидий на услуги по уходу за детьми. Но родители накануне говорили о том, что плата за детские сады уже выросла, еще до вступления в силу обещанных правительством пособий. Давайте послушаем материал новостной службы SBS, который мы подготовили накануне этой даты.
Tell your biggest kick. Go on.
Kick it. Whoa, what a kick. Again? Catch? Yeah.
Лаура, мельбурнская мама 4-летнего малыша, говорит, что плата за их детский сад уже выросла в этом году. И она была просто шокирована, когда ее предупредили о новом повышении.
It's just this never-ending story of...
Это просто какая-то нескончаемая история о том, что ты просто не можешь остаться в выигрыше. Я не получаю никаких прибавок к заработной плате, когда же рост цен остановится. Лаура говорит, что теперь она платит на $30 в день больше, чем 2 года назад. И это в то время, когда ей так очень трудно справляться с расходами. В июле должны начать платить новые государственные субсидии. Мы действительно были очень рады, потому что я думала, что это здорово, мы много сэкономим, и нам уже не будет так трудно. Лаура не одинока в своих переживаниях. По всей стране родители пишут в социальных сетях, что они были уведомлены о повышении оплаты в детских садах. Некоторым сказали, что повышение пойдет на покрытие более высокой заработной платы, а также расходов на аренду и питание. Вот что Келли из Сиднея рассказала на сайте «Мама Мия». Расходы на детские сады в Sutherland Shire в Сиднее чудовищны. В настоящее время мы тратим $440 за 4 дня в неделю в детском саду уже после возврата. У нас не очень большие доходы, у нас крупная ипотека. И попасть в детский сад в этом районе было практически невозможно. У нее было только 2 дня в одном центре, хотя она была в списке ожидания с момента зачатия. Поэтому мне пришлось провести 4 месяца декретного отпуска, обзванивая детские сады, пытаясь найти там свободные дни на другие 2 дня, чтобы я могла вернуться к работе, как и планировалось. Вот что пишет Сэм в Твиттер. Только что пришел имейл, что наша плата за детский сад снова вырастет. Я вот думаю, выиграем ли мы вообще после изменения по субсидиям, или мы будем платить больше. Воспитатели стоят каждого потраченного цента, но время совершенно неподходящее. Большинству семей была обещана повышенная ставка субсидий, в то время как некоторые семьи, ранее не имевшие возможности претендовать на компенсацию, теперь смогут это сделать. Правительство сообщает, что внимательно следит за ростом цен. Премьер-министр был очень активен в последние дни, продвигая политику своего правительства. Мы продолжим мониторить эти вопросы, но мы вполне уверены, что это будет иметь огромное значение. Конечно же, с течением времени плата за услуги ухода за детьми увеличилась, и мы это понимаем. Плата в секторе ухода за детьми также мониторится Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей ACCC в рамках текущего расследования. Отчет ACCC должен быть передан федеральному правительству в эту пятницу. И на фоне роста стоимости жизни многие семьи ждут не дождутся жизненно важной помощи. Информация подготовлена по материалам Рашиды Юсафзей и Алана Ли из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian. Неделя празднования и признания истории и достижений аборигенных народов на Нейдок начинается в это воскресенье. Нейдок проводится каждый год в начале июля и предоставляет всем австралийцам прекрасную возможность узнать больше о первых людях Австралии. Празднование Нейдок каждый год начинается с вечера наград. В этом году финалисты премии Нейдок Week Award были выбраны из числа 200 номинантов со всей страны. Среди победителей прошлых лет – звезда тенниса Эш Барти и актер Анкл Джейк Чарльз. Затем неделя продолжается праздниками, фестивалями, выставками и концертами по всей стране. Тема этого года посвящена старейшинам – For Our Elders. Старейшины очень важны в аборигенной культуре. Они являются носителями культурных знаний, учителями и источниками вдохновения. Доктор Линет Рилей, женщина народа Вираджари и Гамила Роу, она является исполняющей обязанности сопредседателя Национального комитета Нейдок.
Our elders are our driving force, culturally, socially.
Наши старейшины – наша движущая сила в культурном, социальном и экономическом плане. Они – это все. Моей движущей силой является то, что наши старейшины просили нас сделать в прошлом, что они просят нас делать сейчас и какими они хотят нас видеть в будущем. Кроме того, каждый год на конкурсной основе выбирается определенный дизайн. Победительницей этого года стала Бобби Локьер, гордящаяся своим происхождением художница Ниарлума, Кари Яра, Ньюл-Ньюл и Явуру. На ее плакате красочно изображены аборигенные старейшины. Представляя свою работу для Нейдок, Бобби рассказала, что все старейшины вдохновляли ее на создание этого дизайна. С дизайном плаката в этом году я просто хотела почтить память всех наших старейшин. Традиция Нейдок начиналась с проведения дня траура, прежде чем стать временем празднования культуры. Начало было положено в 1920-х годах двумя группами активистов, которые провели акцию протеста против Дня Австралии 26 января. До 1940-х годов день траура проводился накануне Дня Австралии. Затем он был перенесен на июль, и название тоже было изменено. Анти, доктор Матилда Хаус, старейшина Ньямбри, Вираджари, которая посвятила свою жизнь достижению социальной справедливости для коренных народов. Она помнит начало Дня Нейдок. Я с самого начала здесь, так что я знаю и понимаю, как мы проводили День аборигенных народов. Раньше его просто называли Днем аборигенов. И это были времена, когда шла борьба, настоящая борьба. Анти Матилда говорит, что с тех пор многое изменилось. С тех пор многое изменилось, и все это было во благо. И мы сделали это сами. В 1955 году День аборигенных народов перенесли на первое воскресенье июля. И это также стало днем празднования и памяти аборигенных людей, их богатой культуры и наследия. В 1972 году был сформирован Департамент по делам аборигенных народов, что стало следствием референдума 1967 года. Сейчас остается всего несколько месяцев до очередного референдума, на этот раз о голосе коренных народов в парламенте. Цель референдума – признать аборигенные народы и жители островов Торресового пролива в Конституции путем создания голоса представителей аборигенных жителей и жителей островов Торресового пролива. Для многих людей из числа коренных народов референдум является долгожданным шагом правительства. Джейд Апо Ричи из Банда Клен, нации Гуренг Кхуренг, Она является пресс-секретарем YES23 и генеральным менеджером по развитию бизнеса в Telus Holding. Джейд является сторонником заявления Улуру и поддерживает призыв к созданию голоса коренных народов, закрепленный в Конституции. Путем признания в Конституции это объединит нас как нацию. Это имеет большое значение для исцеления прошлых обид и дает возможность излечиться. Она рассказала SBS, что создание голоса имеет и практическую цель. С точки зрения практического применения голоса, это имеет смысл. Если нас услышат по важным для нас вещам, если мы сможем поделиться своим жизненным опытом, а сообщества смогут предоставить информацию о решениях, которые они знают, это будет работать для них. Вы знаете, это принесет лучшие результаты. Однако и среди аборигенных народов есть голоса против референдума. Говорит Ньюнг Гай Варен Мандини из Буньяланг и потомок людей Юин, и Гумбенга, бизнесмен, политический стратег и защитник интересов коренных народов. Я считаю, что голос в парламенте — это пустая трата денег. Вы знаете, что тратится 300 с лишним миллионов долларов, которые можно было бы потратить на общественные проекты в регионах, отдаленной Австралии. Он строится на предположении, что у аборигенных народов нет права голоса. У нас всегда был голос, и у нас был сильный голос с 1973 года. Я считаю, что нам необходимо обеспечить экономическое развитие, рабочие места, образование, инвестиции в эти сообщества и создание бизнеса. Это будет единственным решением, которое действительно будет иметь значение. Что будет с голосом, еще предстоит выяснить в ближайшие месяцы, но в ходе этой недели на EDOC важно отпраздновать богатейшее прошлое и настоящее древнейшей непрерывной живой культуры на Земле. Информация подготовлена по материалам Сарки Пиковой, Кэрри Ли Хардинг и Лованы Грант из NITV. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Еще много материалов у нас будет на протяжении этой недели, начиная с завтрашнего дня, так что следите за нашими эфирами и подкастами. Ну, давайте теперь перейдем к другой теме, поговорим про австралийских отцов. Новые данные показывают, что австралийским отцам не хватает поддержки на рабочем месте во время и после отпуска по уходу за ребенком. Активисты, выступающие за права родителей, предполагают, что стигма, связанная с психическим здоровьем мужчин, мешает молодым отцам говорить о перинатальной депрессии и повышенной тревожности. Различные агентства по охране психического здоровья напоминают, что поддержка доступна и призывают больше мужчин обращаться за помощью. Подробности у Леры Швец.
Количество случаев заболевания перинатальной депрессии растет, ежегодно затрагивая каждого 10-го отца в Австралии. Новый отчет выявил, что тревожно высокое число отцов, сталкивающихся с перинатальной депрессией, не обращаются за необходимой помощью. Отчет Gidget Foundation Australia называется «Данные о психическом здоровье отцов». Согласно отчету, только 20% будущих и новых отцов с детьми в возрасте до 5 лет говорят, что они получали хорошую поддержку на своем рабочем месте во время беременности и после родов их партнерши. А 2/3 говорят, что их не поддерживал работодатель, когда они возвращались из отпуска по уходу за ребенком. Джесс Монтилья Туареско – отец ребенка 4,5 лет. Он говорит, что у него появились симптомы депрессии, когда его сыну было 8 месяцев. Господин Туареско говорит, что финансовые трудности, связанные с отсутствием оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, ухудшили его симптомы. Я поступил на новую работу за месяц до рождения ребенка. Это означало, что у меня не было большого количества доступных отпускных дней или отпуска по уходу за ребенком. Добавьте к этому недосып, финансовые трудности, когда у моей жены закончился оплачиваемый отпуск. Все стало по-настоящему быстро ухудшаться. Я работал, по сути, на трех работах. Одна полный рабочий день и две подработки. Исполнительный директор организации PANDA, Perinatal Anxiety and Depression Australia, Джули Борнингхоф, говорит, что отцами часто пренебрегают в предродовом и послеродовом периоде. Система поддержки, которая охватывает перинатальный период, относящийся к периоду беременности или 12 месяцам после рождения ребенка, так вот, система поддержки с трудом выявляет проблемы с психическим здоровьем у отцов. Отцы не находятся во внимании в процессе послеродового скрининга в Австралии. Во время медицинских осмотров отцов часто не видят как нечто единое с матерью и ребенком, не включают их в те важные проверки, которые обычно выявляют психическую уязвимость в это важное для семьи время. Руководитель проекта Fathering Project Кати Гапаяр согласна с тем, что родительство вызывает стресс и может негативно сказаться на производительности труда и психическом здоровье мужчин. Средний возраст вступления в брак в Австралии 30 лет. Средний возраст рождения первого ребенка 33 года. А средний возраст продвижения на руководящие должности 30 лет. Мы также знаем, что одними из самых стрессовых периодов жизни являются беременности и родительство. Итак, вы можете видеть, что все эти вещи, происходящие примерно в одно и то же время, вызывают у мужчин проблемы с психическим здоровьем. Особенно, если у работодателя нет определенной гибкости, и отцам не предлагается поддержка, чтобы у них была возможность провести время со своим новорожденным и поддержать свою семью в это очень важное время. Представители организации The Fathering Project описывают ее как основанную на фактических данных. Целью организации является пропаганда позитивного отцовского поведения и взаимодействия отцов со своими детьми. При этом в организации признают способность отцов влиять на физическое и психическое здоровье своих детей, их социальные успехи и академические достижения. Госпожа Капояр говорит, что одна из вещей, которая может помочь при проблемах с психическим здоровьем, это общение. Ведь в отличие от женщин, мужчины часто воздерживаются от самовыражения и обращения за помощью. Людей следует поощрять говорить о своей ситуации и побуждать их выражать свое беспокойство или то, что с ними происходит. Поэтому необходимо создать культуру, которая поддерживает мужчин в выражении проблем своего здоровья, особенно своего психического здоровья. Нам, в свою очередь, нужно иметь возможность вести эти разговоры, будь то в обществе, будь то с друзьями или нашими коллегами. Мы должны уметь говорить с мужчинами, которые страдают из-за своего психического здоровья. Господин Туареско стал отцом в первый раз и говорит, что справился с ситуацией, потому что смог рано распознать свои симптомы и поговорить с женой. Мне повезло, ведь знаки были очень четкими. Были четкие мысли о причинении себе вреда. Я начал думать, почему это происходит. У меня только что родился ребенок. Это должно быть самое счастливое время, поэтому я думаю, что лучшее, что я сделал, это поговорил с Кэтлин, моей женой, и попросил о помощи. Но директор по вопросам защиты здравоохранения в организации Gidget Foundation Australia Карен Эдвардс говорит, что лишь немногие отцы видят явные признаки депрессии, и более 2/3 новых отцов не могут идентифицировать эти признаки. Мы обнаружили, что почти половина австралийских отцов не осознают, что у них может развиться перинатальная депрессия, а 2/3 не знают, как определить тревожные признаки. Таким образом, признание того, что перинатальная депрессия касается не только матерей, это действительно важный шаг в оказании помощи мужчинам в преодолении перинатальной депрессии. Госпожа Эдвардс говорит, что есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание, и призывает мужчин обращаться к врачам общей практики, которые затем могут помочь им обратиться за помощью в соответствующие учреждения. Важно помнить, что у каждого родителя бывают плохие дни, и переход к родительским обязанностям – это период значительных перемен. Таким образом, жизнь большинства новоиспеченных отцов будет совсем другой. Но если отцы чувствуют грусть, тревогу или раздражение, чувствуют себя изолированными, или, может быть, они замечают физические симптомы, такие как изменения в аппетите, сне или энергии, и они никак не могут с ними справиться, тогда им стоит задуматься о том, что, быть может, у них развивается депрессия. Директор PANDA Джули Борнингхоф говорит, что многое можно сделать для поддержки мужчин. В основном мужчинам сложно выражать свои проблемы. Госпожа Борнингхоф добавляет, что стигматизация мужчин и проблем с психическим здоровьем могут помешать большинству мужчин обращаться за помощью. Единственный способ, которым мы можем разрушить стигматизацию в этой стране, это громко и гордо говорить о том, что это нормально, что даже такие скалы, как отцы нашего общества, порой рушатся. Мы подхватим вас, поддержим вас, чтобы вы вернулись в нужное русло. Материал Омо Белла команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо, Лера. Ну, а я хочу добавить, что бесплатная психологическая помощь в Австралии существует, она доступна. Организация Lifeline, круглосуточная психологическая помощь по телефону 131114. Организация Beyond Blue в случае суицидальных мыслей 1300-224636. Panda. Perinatal Anxiety and Depression Australia, о которой Лера рассказывала в материале, поддерживает родителей во время беременности и в первый год жизни ребенка по телефону 1300-726-306. Звонки принимаются с понедельника по субботу. Но мы с темой отцов не прощаемся, будем продолжать бороться со стигматизацией каких-то гендерных ролей в воспитании детей. И послушаем сразу после короткой паузы материал, еще один материал Леры Швец о том, как отцы рассказывают о своем опыте участия в первых годах жизни ребенка. Не переключайтесь. Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. Спасибо большое, что вы с нами. Почти год назад Лера Швец выпустила такой интересный почти мини-спектакль, материал о том, как австралийские папы, и не только австралийские, делятся своими мыслями о важности оплачиваемого декрета для отцов и о том, почему сами они решили пойти в отпуск по уходу за ребенком. Я думаю, что те, кто слышал, может быть, уже забыли, а те, кто не слышал, с удовольствием послушают. Я сама его с удовольствием послушала снова. Сегодня смогу вам поставить только фрагмент, потому что программа наша уже близится к своему завершению. Материал интересный, материал полезный. Давайте слушать.
В начале 2010-х годов в Израиле несколько семей приняли участие в эксперименте. Группа ученых-нейропсихологов из университета имени Бар-Илана приходила к ним домой и снимала на видео, как родители ухаживают, играют и проводят время со своими младенцами. В эксперименте было две группы семей. Традиционные, где мать – основной родитель и ведет основную работу по уходу за ребенком, а отец выполняет второстепенную роль. И семьи современной категории, в которых два мужчины вместе воспитывают ребенка, и один, соответственно, выполняет роль основного родителя. Идея эксперимента была проверить гипотезу о том, действительно ли только женщины запрограммированы ухаживать за детьми. Через некоторое время те же родители были приглашены на МРТ. Во время МРТ им показывали видео, снятые у них же дома. Так вот, МРТ выявило, что у отцов из однополых пар, которые ухаживают за своими детьми в равной степени, как и матери в традиционных парах, активизируется миндалевидное тело – часть мозга, которая управляет сильными эмоциями, привязанностью и тревогой. Именно эта часть мозга позволяет инстинктивно реагировать на потребности ребенка. Таким образом, это исследование 2014 года показало, что нейронные основы так называемого материнского инстинкта не уникальны для женщин и зависят не от гормонов, а исключительно от решения стать вовлеченным родителем.
Наши дети спят в отдельных комнатах. Мы лежим вечером, смотрим фильм. Дверь в детскую закрыта. Но я могу чувствовать, что кто-то из них проснулся. Иногда слышу что-то и говорю жене: «Мне кажется, вот тот или та проснулись». В 99% случаев я оказываюсь прав. Так что да, исследования, похоже, верны.
Кевин – отец троих детей. После рождения первого ребенка Кевин был дома 2 недели, стандартные для отцов Австралии. Но несколько лет спустя, когда жена родила второго ребенка, Кевин решил, что хочет взять дольше, чем 2 недели, и дать жене возможность выйти на работу через полгода после родов. Но его компания не предлагала никакой схемы поддержки отцов дольше 2 недель. По личным соображениям, Кевин предпочел остаться анонимным и попросил перезаписать его комментарий чужим голосом.
«Я не знал, как это устроено. Они не знали, как это устроено. Никто ничего не знал и не понимал, как оформить такой декрет. потому что отцам в моей компании не положено ничего. Наша компания представляется прогрессивной и выступающей из равноправия, но это все модные слова. Когда дело дошло до декретного отпуска для мужчины, отдел кадров только развел руками и прислал ссылку на получение государственной выплаты на двухнедельный отпуск для отцов. Ну то есть меня вообще не поняли. Я хотел уйти в декрет не на 2 недели, а на полгода. И готов был сделать это за свой счет. Я работал на тот момент в той компании более 10 лет. Помог привлечь большое количество клиентов. Успешно завершил десятки проектов. И заработал много, очень много денег для бизнеса. Может, пришло время компании поддержать меня и мою семью в такой важный момент? А в ответ вот ссылка на госвыплату на 2 недели. Это меня, конечно, очень расстроило. Но по законодательству они просто не имеют права меня уволить. Поэтому я просто взял отпуск за свой счет на полгода и оставил решение бюрократических вопросов отделу кадров.
Кевин добавляет, что не почувствовал негатива насчет своего решения. Только искреннее удивление со стороны коллег, почему он решил так сделать.
Очень многие удивляются, когда узнают, что я взял декрет дольше, чем на 2 недели. Некоторых это повергает в шок. Правда? Ты брал отпуск по уходу за ребенком? Как это у тебя получилось? Ну, то есть у многих впечатление, что это практически невозможно. Будто мне на это было дано особое разрешение. Мой ответ обычно простой. Мне можно и всем можно. Уволить нас не могут. Но говоря это, я понимаю свою привилегированность. Я могу себе финансово это позволить. Также я работаю в своей сфере уже 20 лет, и меня не особо волнует, как декрет скажется на моей карьере. Для меня время с моими детьми – это самое важное, это намного важнее, чем мое портфолио.
В Австралии государственная схема отпуска по уходу за ребенком разделяет родителей на 2 категории – основной и второстепенной. Основной родитель имеет право на 18 недель отпуска с минимальной заработной платой. Отпуск по уходу за ребенком для второстепенного родителя называется «выплата для папы или партнера» и предусматривает 2 недели с минимальной заработной платой. Согласно Института Греттон, среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития, в Австралии один из самых низких показателей по количеству отцов, которые берут отпуск по уходу за ребенком.
Мне казалось это старым предубеждением. Вот просто заявить, что женщина будет сидеть с детьми, а самому отправиться на работу. Я вовлечен в жизнь моих детей с момента их рождения. Мне запомнился один комментарий от незнакомца в кафе. Он сказал что-то вроде «воспитание детей я доверил их матери». Все же у женщины для этого есть природные инстинкты. Мне кажется, это еще вопрос поколения. Представители его поколения в большинстве своем, мне кажется, действительно в это верят. А я подумал тогда, мои дети придут в равной степени как к моей жене, так и ко мне. Нет ничего, что моя жена может дать, а я не могу. И это благодаря тому, что я всегда был рядом, и у нас своя связь.
Хелен Дейли Фишер, организатор Альянса за равноправие. Хелен говорит, что среди многих работодателей все еще существует мнение, что уход за детьми – это женская работа. Больше мужчин должны брать оплачиваемый отпуск. Сейчас только 12% всех, кто берет оплачиваемый отпуск, это мужчины. Нам нужно это менять. Иначе работодатели всегда будут рассматривать женщин как своего рода обузу. Простым языком, для рождения ребенка нужны двое. Поэтому папам пора тоже взять на себя обязательства. В Австралии действует одна из наименее щедрых схем отпуска по уходу за ребенком среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития. Как с точки зрения выплат, так и количества отведенного времени. Отцы, в частности, получают очень мало, всего 2 недели. Как отмечают в Совете профсоюзов Австралии, нынешняя схема только усиливает существующие гендерные стереотипы. В Союзе выступают за увеличение срока оплачиваемого отпуска с 4 до 8 месяцев. Отпуск при этом должен предоставляться на совместной основе для обоих родителей и предполагать стимулы к равному воспитанию детей.
На курсах будущих родителей постоянно обсуждают, как маме приспособиться быть одной с новорожденным за 2 недели, пока отец дома. Что будет, когда через 2 недели отец вернется на работу? Когда родилась моя дочь, я ходил на встречи родителей. Я там был один отец среди 15 матерей. Но я не чувствовал себя странно. Наоборот, женщины в моей группе поддерживали меня и говорили, что я молодец.
Том – ученый в одном из университетов Австралии. Так же, как и Кевин, Том попросил не раскрывать его настоящего имени и места работы. Комментарий этого героя также записан чужим голосом.
Моя жена не гражданка Австралии, у нее постоянный вид на жительство. Когда родилась наша дочь, она подалась на выплаты от Центрлинк, но ей отказали в госвыплатах, объяснив это тем, что она въехала в страну только 15 месяцев назад. То есть на сайте Центрлинк указано, кто может получать выплаты, но уже подав заявку, вам говорят «нет». Согласно параграфу такому-то на странице 100 такой-то, ваша жена не может получать выплаты.
Новость об этом заставила Тома задуматься в принципе о разделении обязанностей после рождения ребенка. До этого, как он признается, факт того, что жена одна будет ухаживать за ребенком, был сам собой разумеющийся. В университете ему объяснили, что если он будет основным родителем, ему будут полагаться выплаты в размере полной заработной платы. Для этого ему надо будет принести справку с работы жены, подтверждающую, что она в это время будет работать, или написать и заверить декларацию в свободной форме. Официально жена Тома нигде не работала. Том написал декларацию о том, что он будет основным родителем.
Все, что должно быть написано в декларации, что я подтверждаю, что буду основным родителем на время, пока моя жена работает. Позже мне позвонили из отдела кадров и спросили, чем именно будет заниматься моя жена. Я объяснил, что у нее свой малый бизнес. Она делает украшения. На этом все. Мне одобрили отпуск по уходу за ребенком за 3 месяца с полным сохранением зарплаты. Но в целом я считаю странным, что предполагается, что только один родитель остается дома с ребенком. Хотя, исходя из опыта нашей семьи, как минимум первый месяц – это постоянный хаос, и дома в идеале должно быть двое. Иначе психологически и физически одному родителю справиться очень сложно. Также, в целом, это такое важное время в жизни семьи и в жизни твоего ребенка, которое никогда больше не повторится. Почему один из родителей должен жертвовать возможностью быть в это время с семьей?
В Австралии как государственная схема, так и схема работодателей предполагают только одного основного родителя. При этом, согласно данным Института Греттон, только около половины австралийских работодателей предлагают оплачиваемый отпуск сверх государственной схемы. И еще менее, всего 46% работодателей предлагают дополнительный оплачиваемый отпуск для второго родителя. Но в среднем это примерно 8 дней.
В моем университете мне пошли навстречу и были очень щедры, но я знаю много других примеров из других университетов, где отцам не удалось получить декретный отпуск. К примеру, был известный случай в научной среде, когда исследователь в университете Монаш хотел взять отпуск, но университет не дал ему эту возможность. В правилах университета Монаш четко прописаны роли. Первый родитель – это мать, второй родитель – это отец. А в его случае матери не было, их было 2 отца, воспитывающих своего усыновленного ребенка. И если бы они были парой 2 женщин, такой проблемы бы не было.
Мишель О'Нил, президент Австралийского совета профсоюзов. Она считает, что австралийская система отпусков по уходу за ребенком должна быть реформирована. Мы знаем опыт работающих матерей и опыт женщин в целом. У нас нет механизмов, системы защиты, да и в целом культуры, которые бы помогали и поддерживали женщин после рождения ребенка. Сейчас система, по сути, делает жизнь матерей только сложнее в момент, когда они решают родить ребенка. Многие женщины испытывают дискриминацию и чувствуют осуждение со стороны работодателя, когда объявляют о своей беременности и намерениях уйти в декрет. Наша система не предполагает, что мужчины и женщины в равной степени делят отпуск по уходу за ребенком. В странах, где оба родителя получают равные права, проблема дискриминации на рабочем месте не стоит настолько остро. А все потому, что мужчинам тоже оплачивают продолжительный декрет. В итоге вырабатывается баланс. Работники обоих полов берут отпуск, и женщин в итоге меньше дискриминируют на работе из-за их решения стать матерью.
Например, для человека, который приехал из России или из бывшего Советского Союза, сразу бросается в глаза, что здесь огромное количество отцов на улицах, которые встречаются друг с другом, но встречаются не для того, чтобы попить пивка, а для того, чтобы выгулять своих детей. гуляют отцы с массой детских колясок. Роль отца — это не просто кормилец семейный. Отец — это составляющая часть жизни ребенка. И поэтому здесь в Дании очень много уделяется внимания тому, чтобы и отцы, и матери были, или вообще в целом родители ребенка, мы говорим о более современных семейных конструкциях, чтобы все вот эти родители, они были вовлечены в жизнь ребенка.
Андрей Лукьянов, специалист по защите детей и преподаватель университетского колледжа Апсалон в Копенгагене. Счастливый отец.
У каждого родителя, в принципе, есть 24 недели после рождения ребенка. Сразу после рождения ребенка у одного из родителей 2 недели, и потом у второго 2 недели. Раньше их можно было отдать друг другу, ну, чаще всего, конечно, этим пользовались матери. После этого идет период 13 недель, где родители могут сами решить, кто вот эти 13 недель с собой забирает. Как распределить это уже на семейное усмотрение. После этого 9 недель завершающих, 9 недель для одного родителя и для второго. И это было сделано в связи с тем, что, опять же, усилить присутствие отцов в жизни детей, ну и подчеркнуть равноправие.
Стоит отметить, что эти правила были введены совсем недавно, летом 2022 года. До этого декретный отпуск, хотя и достаточно щедрый, не предполагал стимула включения именно отцов. Но вдохновившись примером Швеции, Дания провела реформу. Швеция и Дания на вершине рейтинга ЕС по равноправию. Швеция идет первая, а за ней Дания. Ну а про то, что обе страны не раз получали почетный статус самых счастливых наций в мире, вы тоже наверняка слышали.
У нас достаточно, по европейским меркам, достаточно молодые родители. Опять же, все это связано с тем, что есть стабильность, есть гарантированные детские учреждения, ребенка очень просто отправить в ясли, отправить в детский сад. Есть, опять же, определенные дотации от муниципалитета и, ну, соответственно, все медицинское обслуживание бесплатное. Здесь вообще в целом считается, это очень круто быть родителем, очень круто иметь двое-трое детей. Если мы посмотрим на статистику, датские женщины, они рожают в среднем по трое детей. Если мы посмотрим на, например, соседнюю Германию, где нет такой системы по поддержке семей, то там примерно один ребенок на женщину, и тенденции более видны по старению населения.
Ну что ж, на этом я должна прервать прослушивание. Заходите на сайт, послушайте полную версию, если заинтересовались. Наша программа подошла к концу. Для вас сегодня в Сиднейской студии работала Светлана Принцева. Я желаю вам хороших выходных. Следующий эфир в понедельник, как всегда, в 12 часов дня. Встретимся на волнах радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.